Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Вновь приглашу зрителей и слушателей на наш канал в YouTube. Присоединяйтесь к нам. В студии Евгений Майструк, Алексей Тимофеев. Сегодня говорим мы о персональном компьютере, который был компанией IBM, представлен ровно 40 лет назад, 12 августа 1981 года. И вот мы в своей беседе сделали упор на слово «персональный». Персональный компьютер. И говорим по большей части об актуальном цифровом следе, который мы все оставляем в интернете. И вот опять же, и сравниваем, как всегда, реальность и виртуальность. Реальное пространство и виртуальное пространство. И так получается, что если мы в реальности что-то сказали, мы, конечно, несем ответственность за все, что мы говорим. Мы с тобой в большей степени, потому что у нас есть микрофоны, и каждый эфир записывается, да. Но, в принципе, человек что-то сказал, ляпнул, это все там, значит, время прошло, какой-то буквально секунда, и это исчезло в пространстве, то виртуальное пространство в этом смысле отличается. Пост, который ты написал 15 лет назад, совершенно в других условиях, совершенно другим сознанием, мышлением и так далее, он остался в интернете. Скриншоты не горят, если ты его сам не удалил. А даже если ты его удалил, все равно найдется умник, который вытащит его из этого виртуального пространства. И сказанное тобой, опять же, может и будет использоваться против тебя в условиях нынешней какой-то конъюнктуры, в условиях нынешних обстоятельств. Мы это видим, например, на примере, ну, по большей части, конечно, западных всяких актеров, медиаперсон, которые когда-то пошутили, когда можно было шутить там над геями или чернокожими, понимаешь? А вот время изменилось, теперь спустя 15 лет нельзя.
Ну, ничего, они
ходят,
извиняются, и ничего.
Да,
и ой, извините, я изменился, ну и что?
Ну, по мне так это странно. Странно или нет?
Ему... Что, странно, что человек меняется?
Странно. А, нет,
меняется.
Странно, странно предъявлять претензии к человеку за то, что было 15
смотря
лет назад.
Смотря что он делал 15 лет назад.
Да, что бы он ни делал, на мой взгляд. Партнер Центра цифровых прав Digital Rights. Центр Саркис Дарбинян, адвокат, с нами на прямой связи. Саркис, здравствуйте.
Доброе утро, коллеги.
Здравствуйте. Странно или нет, когда предъявляют претензии кому-то за то, что он сказал или сделал в интернете 15 лет назад?
Ну, опять же, кто предъявляет и смотря за что, да? Естественно, с точки зрения закона предъявить по уголовному или административному кодексу за истечением срока давности уже не получится, да, 15 лет. Но на репутацию, конечно, может повлиять, особенно если это селебрити, если это человек публичный или политический деятель, то, конечно, надо быть готовым к тому, что все, что было сделано в течение жизни, будет просто проанализировано и, конечно, будет получена своя порция хейта, если это было что-то, что теперь, например, осуждается, если даже оно не осуждалось ранее.
Да, а вот и чем дальше развивается интернет и цивилизация, тем больше, простите мне это слово, предъяв возникает к тому или иному человеку. Вот я посмотрел вашу биографию профессиональную в том числе. Вот я посмотрел, в 2012 году вместе с другими активистами основал общественную организацию «Роскомсвобода», которая должна была защищать цифровые права граждан в условиях ужесточающегося законодательства. Мы видим, что с 2012 года прошло 9 лет, и действительно и законодательство ужесточается. Огромное количество прецедентов, когда кто-то что-то лайкнул, он даже не написал и даже ничего не сказал. Но просто, клик на большой палец вверх или на сердечко уже подразумевает, что ты несешь какую-то ответственность.
У меня есть вопрос по этому поводу.
Пожалуйста.
И к коллеге, и к господину адвокату. По поводу лайков, мне
Давай.
Очень интересно. Лайк, ты, наверное, ты есть вообще в Инстаграме?
Есть, но... Есть, да.
Ну, так себе, да?
Да.
Ну, хорошо. Там вот так вот идешь, и появляется сердечко. Ну,
да.
По фотографии вот так вот, да?
Да.
Появляется сердечко.
Клик-клик.
Я могу сказать, да, ты не можешь отдать ключи от своего автомобиля Человеку, у которого нет прав, да? Да. Ты не можешь. Да. А вот как это я поставил... А может быть, это мой кот лапой так сделал? Почему предъявляют претензии мне? Нет такого закона, что если это твой телефон, то ты отвечаешь за лайки. Что за бред вот такой вот сейчас? Отвечай, пожалуйста, за лайки.
За клик-клик.
За клик-клик.
За клик-клик.
Что за бредятина?
Слушайте, но, конечно, вы не обязаны доказывать свою невиновность. По идее, вы знаете, что у нас есть презумпция невиновности, и органы следствия даже доказывать, например, или истец, что это были вы. Но все-таки давайте не забывать, что мы живем в стране, где существует уголовный закон с обвинительным уклоном, и все-таки на деле оказывается так, что вам приходится доказывать, что это были не вы, и что, собственно, лайк поставили не вы. Я помню несколько уголовных дел, связанных с лайками, ВКонтакте, но там какая история была? Когда вы лайк ставите, это отображается в ленте ваших друзей. И, собственно, следственные органы считали, что это является формой распространения, потому что сразу в ленте друзей эта информация отображается. А в Инстаграме, по-моему,
не так работает. Да.
Да, но и поэтому мы не видели в Инстаграме дел за лайк, но я допускаю, что, конечно, они могут рассматриваться, в том числе, например, за оправдание терроризма, да, по которой сидят много разных пользователей за репост, за какой-то короткий комментарий, и это, конечно, становится проблемой.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот с дальнейшим развитием права пользователей интернета будут все время уменьшаться или наоборот?
Ну, они, конечно, сначала у нас увеличивались, появились новые права, да, с развитием сети, потому что, как вы правильно сказали, когда персональный компьютер только был создан, и потом создан был интернет, еще было все не до этих прав. И право на анонимность, право на шифрование появились у нас чуть позже, когда, собственно, международная комьюнити поняла, что в условиях увеличивающегося законодательства и регулирования людям нужны дополнительные права. Поэтому мы эти дополнительные права потихоньку получаем. Или, например, взять право на забвение. Это достаточно современное право, которое позволяет человеку требовать удаления ссылок из поисковой выдачи. Да? Но с другой стороны, мы видим, что эти права пытаются атаковать и государства, и корпорации с разных сторон. И, конечно, далеко не всем нравится право на шифрование или право на анонимность. Поэтому принято столько законов, которые, собственно, в России пытаются деанонимизировать каждого пользователя интернета и определить вот этот вот цифровой след для того, чтобы легко и просто можно было в любой момент вытащить и понять, что вы делали. И согласно российской стратегии развития информационного общества, анонимность у нас ставится в один ряд с безнаказанностью, и государство всеми способами пытается искоренить возможность анонимного использования интернета и платформ.
Право на забвение. Никогда, честно говоря, не приходилось слышать это словосочетание. Очень круто звучит, право на забвение. Саркис, в завершении, знаете, о чем хотелось бы поговорить с вами? О монополии бигтека. И не только бигтека, но и в частности российских каких-то больших компаний со своими экосистемами. Еще одно новое слово, когда одна компания предоставляет им множество всякого рода услуг. Ведь это на самом деле попахивает монополией. И не просто попахивает, мы видим, что и применяется в каком-то смысле тоже монополизировано. Они диктуют правила, и ничто их не может ограничить. Есть попытки со стороны государства вмешаться туда, но они носят такой характер несистематический пока, и не всегда исполняется даже решение суда той или иной корпорации. Всегда ли так будет? Настолько уж ли велики безграничные права корпорации, интернет-корпораций?
Ну, монополии действительно у нас растут, и мы видим то же самое в России. Недавно закончился большой судебный спор между компанией DoubleData и ВКонтакте. Все юристы, которые занимаются интернетом, очень серьезно наблюдали за этим спором. Он длился ну, порядком 4 лет, и сначала даже ВКонтакте проиграла. Но вот недавно вышло решение суда, по которому ВКонтакте выиграла этот суд. Что это означает? Что ВКонтакте, по сути, получила монопольное право и говорит, что это наша база данных пользователей, только мы можем ее обрабатывать. То есть речь идет про открытые страницы пользователей, и речь шла про то, что DoubleData использовала открытые страницы для того, чтобы делать профайлинги людей и дальше эту информацию продавать. И речь в этом споре не касалась использования персональных данных, речь шла про использование базы данных, которая является объектом смежных прав, и ВКонтакте, по сути, доказала, что только она может обрабатывать эту информацию. То, что происходит в США, мы видим, да, это тоже очень похоже на монополию, и американские правозащитники, американские граждане, конечно, очень обеспокоены этим. Поэтому в Америке сейчас идет речь о возможной принудительной демонополизации таких компаний, как Facebook,
Google,
таких компаний, как Google, да, которые скупают все, забирают все на этом рынке, естественно, они получают сверхполномочия, имея возможность объединять базы данных.
У нас остается буквально 15 секунд. Создается впечатление, что они реально просто с безграничными возможностями, что их государство не в состоянии побороть. Так это или нет? Односложно сможете ответить?
Я думаю, да, компания Facebook, обладающая несколько миллиардами пользователей, обладает большей силой, чем большинство государств на планете Земля.
Спасибо большое. Саркис. Адвокат, партнер Центра цифровых прав, digitalrights.center, Саркис Дорбинян был с нами на прямой связи. В студии работали Евгений Майстрок, Алексей Тимофеев.